Дорогие братья и сестры, в нашем лексиконе, которым мы пользуемся, есть слова, которые нам очень приятно слышать. Я хотел бы назвать такое слово, как «благодать». Когда мы его произносим, мы всегда представляем себе, что это незаслуженный дар, это незаслуженная милость. Благодать. Мы себе представляем Бога, который любит грешников, мы об этом слышали, который милостиво относится к нам, и несмотря на наше несовершенство и наши иногда греховные поступки, тем не менее Он продолжает любить нас. Так мы себе представляем благодать. И иногда нам кажется, что когда мы под благодатью, над нами нет вообще никаких ограничений, мы абсолютно свободные люди. Второе слово, которое я назову, оно не всегда нам приятно слышать. Это слово «дисциплина». Когда мы произносим это слово, мы можем вспоминать школьную дисциплину, трудовую дисциплину, воинскую дисциплину. Вот многие... Почти, наверное, все учились в школах, работали на том или другом производстве. И слово «дисциплина» вызывает у нас какое-то настороженное отношение, потому что это ограничение, это распорядок, это какие-то требования, правила, которые мы должны соблюдать. И мы это называем законничеством. Итак, с одной стороны, приятное слово «благодать», с другой стороны, законничество. Но я хотел бы задать такой вопрос, можно ли объединить эти два слова? Может ли благодать каким-то образом быть связана с дисциплиной? Совместимы ли эти слова? И хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что совершенно справедливо совмещать эти два понятия. Есть такая книга духовного писателя Джерри Бриджеса «Дисциплина благодати». И вот «Дисциплина благодати» будет темой нашего сегодняшнего рассуждения, и в основании мы возьмем два стиха из Нового Завета. Это послание святого апостола Павла к Титу, 2 глава, 11 и 12 стихи. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Обратим внимание, друзья, о том, что здесь слово «благодать» характеризуется одним прилагательным – «спасительная». Спасительная благодать. Спасительная для всех людей. И оно характеризуется причастием, научающее. Она научает нас Богу угодной жизни. Спасительная благодать, научающая богоугодной жизни, то есть дисциплинирующая нас, как верующих людей. Хотел бы обратить ваше внимание на слово «научающее». Мы не знаем греческого языка, но вы можете открыть соответствующие пособия, греческо-русский словарь. И вот то слово, которое употреблено апостолом Павлом здесь и переведено как «научающее», оно включает в себя такие понятия. Не только «научать», но «воспитывать», «наставлять», «дисциплинировать», «исправлять», «наказывать». И вот благодать «научающая» – это воспитывающая нас, это дисциплинирующее нас, приводящее нас в определенные рамки, которые соответствуют стандартам богоугодной жизни. Это примерно похожее слово апостол Павел употребляет в послании Ефесянам, когда он обращается, это 6 глава, что вы, отцы, там написано, не раздражайте детей, но наставляйте их в учении и наставлении Господнем. И вот когда отцы, родители воспитывают, наставляют детей, то очень часто это связано с какими-то дисциплинарными воздействиями. Я хотел бы из послания к евреям святого апостола Павла прочитать 12 главы вот такие слова. «Ибо Господь» — это 6 стих и ниже. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, который принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Итак, дорогие братья и сестры, одна и та же благодать спасает человека, она спасительная, она благодатная и включает в себя всех людей, потому что Бог возлюбил все человечество и Сына Своего Единородного отдал для того, чтобы мы имели жизнь вечную. И это благодать научающая. Спасающая благодать дает нам право называться и стать детьми Божьими. А научающая благодать дает нам право быть детьми Божьими. Это две разные, как бы, два разные положения. Называться детем Божьим, стать детем Божьим и быть детем Божьим. Апостол Иоанн, это первое послание Иоанна, 3 глава, говорит: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Быть детьми Божьими – это значит быть наученными, подвергаться процессу воспитания. Итак, мы сформулируем такие три мысли на основании прочитанных нами текстов. Первая мысль, я ее уже озвучивал, я еще раз повторю. Спасение по благодати и духовная дисциплина неотделимы друг от друга. Не бывает спасения человека без дисциплинирования, без воспитания человека. Невозможно, чтобы Бог спас человека и оставил его в том состоянии, в каком он находится, со всеми его грехами, со всеми его проблемами. Апостол Павел так говорит в послании филиппийцам, Филиппийцам 1:6, «Начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И известный для нас всех великий реформатор, как мы называем, Мартин Лютер, который провозгласил эти принципы, «Соло фиде» – «Только вера». И вот он так писал: «Мы спасены по вере одной, однако спасающая вера одной не бывает». Мы спасены по вере одной, но вера спасающая одной не бывает. Другими словами, дорогие братья и сестры, вечная жизнь принадлежит тем, кто не просто говорит о своей вере и стал христианином, но который есть христианином, который подвергается отцовскому воспитанию Отца нашего Небесного. Это первый вывод. Второй вывод из прочитанных текстов: благодать учит верующего человека, говорит решительное «нет». «Нет», когда дело касается похотей, когда дело касается всякого нечестия. Вот мы прочитали, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас отвергнуть мирские похоти, отвергнуть нечестие и мирские похоти. Итак, верующий человек должен уметь говорить слово «нет». Такое слово когда-то произнес молодой человек, еще отрок Даниил, который определил для себя, что я не могу есть идоложертвенную пищу, нарушая Божий закон и установление Божьего закона. Он это слово произнес, слово «нет», и это слово было решительным. И поэтому каждый верующий человек, дисциплинированный Божьей благодатью, произносит это слово в своей жизни и говорит «нет» любому нечестию. Нечестие – это всякое греховное поведение, аморальность, нечистота, это злоба, это злоречие мы можем прочитать, но не будем читать там пространный текст Римлянам 1 глава, где апостол Павел описывает, что люди, которые не чтут Бога, допускают в своей жизни, в каком они состоянии перед Богом находятся. Мирские похоти – это непомерное стремление человека к земным ценностям, к земным сокровищам, к материальным благам, к удовольствиям, наслаждениям и тому подобное. В свое время Моисей, который имел высокое положение, высокий статус, он был назван сыном дочери фараоновой, он сделал выбор и сказал «нет», и предпочел египетским вот этим всем ценностям быть с народом Божьим и терпеть, как апостол, автор послания к евреям, говорит, поношение Христово, почел для себя большим богатством. Итак, дорогие братья и сестры, второй вывод, который мы делаем, верующий человек, дисциплинированный Божьей благодатью, говорит «нет», то есть отвергает всякое нечестие, аморальность, решительно порывает со всем тем, что не угодно Богу, удаляется от мирских похотей, как, или плотских похотей, как пишет апостол Петр, восстающих на душу человека. Ну и третий вывод. Дисциплинированный благодатью Божью христианин говорит «да» всему тому, что составляет богоугодную жизнь. И апостол Павел здесь называет три вещи. Целомудрие, дабы вы проводили жизнь целомудренно, праведно и благочестиво. И многие толкователи, когда комментируют эти слова апостола Павла, они включают в эти три понятия три сферы жизни человека. Личная жизнь. В личной жизни человек, христианин, должен быть целомудрен. Это дисциплина Божьей благодати. Целомудрие – это воздержание от всякого откровенного греховного поступка, от всякого развратного, нехорошего перед Богом действия. Целомудрие включает в себя умеренность в отношении ко всяким вещам, даже добрым, которые имеются в этом мире. Итак, целомудрие – это личная святость. Второе слово – праведность, которое употребляет апостол Павел здесь. И вот праведность – в данном случае может предполагать справедливые и правильные отношения со всеми людьми, которые окружают нас. То есть способность дисциплинированного христианина поступать с окружающими людьми так, как бы мы хотели, чтобы они поступали с нами. Именно так учит нас Иисус Христос. Как хотите чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с ними. И третье слово – благочестие, целомудренно, праведно и благочестиво. Жили в нынешнем веке благочестие – это богопочитание и благовение перед Богом, перед величием Божьим, перед святостью Божьей. Есть, могут быть, две такие крайности нежелательные. Можно, некоторые христиане ограничиваются лишь на отказе от греховных привычек. Лишь на отказе. Мало уделяя времени тому, что христианин не только должен от чего-то отказываться, но должен вот что-то облекаться. Вот так, как апостол Павел в послании Ефесянам, 4 глава, говорит, 21, 22, 23, 24 стихи. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, праведности и святости истины». И вот, дорогие братья и сестры, если жизнь христианина включает только одни запреты, а запреты в Священном Писании очень существенны и важны, из 10 заповедей закона Моисеева, Торы, 8 – это запреты. Но если жизнь христианина – только запреты, но нет наполнения положительным, хорошим, добрым, тогда христианин уподобляется тому дому, о котором Христос говорил, что он выметен, убран, но там ничего не живет хорошего. Представим себе, что у нас имеется участок земли, который мы приобрели, и мы удалили все сорняки, камни, и больше ничего не сделали. Вот так жизнь верующего человека, который только руководствуется запретами, и там, где нет любви, нет доброты, такая святость, она отталкивает, она мнимая святость. Она отталкивает людей, потому что святость и доброта в божественном плане неразрывно связаны между собой вещи. И такая святость – это основание как бы для самоправедности и законничества. Вторая крайность, дорогие друзья, когда мы стремимся быть добрыми, мы стремимся к таким гуманистическим хорошим понятиям, когда сердце наше может быть исполнено действительно хороших, мы сочувствуем, мы великодушны, мы добры, но при этом человек может оставаться нечестивым. Добрый, но нечестивый человек. И эту крайность нам необходимо в равной степени уделять внимание и тому, что надо отвергнуть, и тому, во что надо облечься. Быть христианином важно не только для нас самих, вот настоящим христианином, но и для окружающих людей. Я прочитаю одну цитату из Дуайта Муди, известный служитель Господний в Соединенных Штатах Америки. Так вот, Дуайт Муди написал так: «Из сотни людей один прочитает Библию, а 99 будут читать христиан». Повторяю, из сотни людей один прочитает Библию, а 99 читают христиан. Поэтому очень важно, чтобы христиане, дисциплинированные Божьим благодатью, могли сказать «нет» нечестию, и могли сказать «да» тому, что является богоугодной жизнью. Ну, я хотел бы назвать 5 способов, методов или средств, какими Бог дисциплинирует нас. Дисциплинирует – это Он научает, наставляет, воспитывает. Прежде всего, это Дух Святой. Это утешитель, Он обличает о грехе, ведет человека к покаянию, дает сердцу человеческому мир и утешение, дает жизнь с избытком, наставляет, напоминает нам, дает силу служению и руководит христианином, вводимый Духом Божьим, судите Божию. Второе средство – это Слово Божье, это Библия. Это здоровое духовное питание. Через Слово Божье человек рождается и возрастает в вере. Вера от слышания. И вера также умножается через истинное священное познание, через духовное питание. И поэтому для того, чтобы мы воспитывались нормально, Божьей благодати, мы должны в духовном нашем питании быть регулярными и постоянными. Как апостол Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Должно быть у нас три уровня нашего духовного питания. Прежде всего, личное изучение Библии. Мы должны любить Библию, и Библия не должна быть просто на полке запыленной. Личное изучение Библии. Очень важно изучение Библии в группах. И очень важно церковная ложка, как назвал один служитель Божий, это проповеди, которые мы слышим в наших богослужебных собраниях. Христиане – это люди Библии, и Библия нас воспитывает. Ну, третье – это Святая Церковь. Наше реальное нахождение не в виртуальной церкви, а в реальной церкви, поместной церкви. И в церкви действует принцип любви агапе, а церкви о каждом члене имеется соответствующее, надлежащее духовное попечение. В церкви имеется здоровый духовный климат, который нас воспитывает. В церкви действует принцип тела. Болит один член, болит все тело. То есть это организм, это семья. Это метод Божьего воспитания. Ну, четвертое. Бог допускает в нашей жизни трудности, переживания, страдания и наказания. И вот это тоже воспитание, это тоже действие, дисциплинирующее Божьей благодати. Апостол Яков пишет с великой радостью: «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И он объясняет дальше, почему мы должны с радостью принимать эти искушения. Потому что эти испытания, которые мы переносим, они дают нам возможность иметь духовный опыт. Я прочитаю непосредственно слова апостола Иакова. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение», это 1.3 Иакова. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Итак, дорогие братья и сестры, страдания, испытания и наказания. Мы прочитали из послания евреям, что Бог, кого любит, то наказывает. И если мы не подвергаемся наказанию Божьему, дисциплине Божьему, значит, мы не дети, потому что есть ли такой отец, который не воспитывает сына, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, то, что Бог посылает. И пятое средство, каким Бог нас дисциплинирует, Божья благодать, это наше соучастие, наше святое усердие, наше старание. Вот когда мы говорим «нет» или когда мы говорим «да». Апостол Петр, второе послание, первая глава говорит, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель. И дальше он перечисляет другие качества. Римлянам 12 глава 11 стих. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Это я назвал пять тех средств, которыми пользуется Бог в нашем духовном воспитании, в дисциплинировании. Ну, и я назову в заключение нашей беседы несколько сфер нашей жизни, где мы должны обязательно иметь дисциплину, где Бог желает дисциплинировать нас. Первое – это дисциплина нашего ума. Ум наш должен быть припоясан. Апостол Петр, это первое послание Петра, первая глава, стих 13, говорит, я прочитаю этот стих, «Поэтому, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Припоясанный ум, припоясанный поясом истины, это значит, он истиной должен быть ограничен. Ум наш не должен где-то блуждать, в тех сферах, где нет истины, припоясавшей истиной чресло ума. Очень важно, как апостол Павел говорит римлянам 12:2, «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божья, благая, добрая, совершенная». Угодная, совершенная. И благодать, дисциплинирующая благодать, должна развивать в нашем уме библейские взгляды и библейские убеждения. Проверим свои вот утверждения, свои как бы концепции, на которых мы стоим, свои взгляды, которые мы где-то высказываем, библейские ли они, наши убеждения могут быть правильными и они единство могут быть правильным только тогда, когда они соответствуют Слову Божьему, соответствуют учению Христа и Священному Писанию. Вторая сфера, которую я назову, это дисциплина тела. Дисциплина ума и дисциплина тела. Апостол Павел, 1 Коринфянам 9 глава, 25 стих. Говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Все подвижники воздерживаются от всего. И он объясняет, почему они воздерживаются, для того, чтобы получить награду. Но он дальше заканчивает, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Усмирение и порабощение тела в тех потребностях, которые мы знаем, но об этих потребностях тот же апостол Павел говорит, как днем будем вести себя, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти, о теле не превращайте в похоти. Третья сфера – это дисциплина наших мыслей. Наши мысли отображают наше реальное состояние. Мы таковы, какие наши мысли. Притча 23:7. Каковы мысли в душе, таков человек. Наши мысли могут быть хорошими и греховными. Иногда бывают у человека, когда Бог говорит, у дверей твоего сердца лежит грех. Мысли у Каина были нехорошие. А поэтому во Второзаконии есть так написано, 15:9, «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, берегись». Мы должны упражнять себя в мыслях о духовном, о добром, о полезном, о хорошем. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3:2. О том, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала. Филиппийцам 4:7-8. О том помышляйте. Ну и четвертое. Дисциплина нашей речи. Дисциплина нашей речи. Больше всего мы согрешаем в словах. Какими должны быть наши слова? Они должны быть кратки, многословие не миновать греха. Притча 10 глава. Они должны быть с благодатью и приправленную солью наши слова. Исполнены благодатью и приправленные солью истинной, благодатью доброты. Они не должны быть злыми. Они должны быть к месту и приличны. Золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, слово сказанное прилично. Притчи 25 глава. Мы должны, когда говорим, говори, как слова Божьи. 1 Петра 4:11. Наши слова должны быть словами благословения, утешения, ободрения, сострадания, если надо, и обличения. Пусть Господь благословит нас. Я хотел бы такую цитату из Льюиса прочитать. «Люди, лучше всего осознающие существование иного мира, стали лучшими христианами в этом мире». И если мы верующие люди, мы должны быть дисциплинированы. Итак, дисциплина Божьей благодати, не вседозволенность, а подчиненность Богу. Аминь.